радиостанция София.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Глебов. Сегодня начинаем новое чтение. Автор нам знаком, многими любим. Это великий христианин Клайв Льюис. Не так давно мы читали его книгу «Просто христианство». А сейчас... Можете ли себе представить его же, но фантастическое, скорее по объему повесть, написанная в 1938 году. Фантастическое, но тем не менее, не может же автор перестать быть христианином. Главные постулаты, главные цели... Да, цели христианства он старается выразить и здесь, и в фантастической форме. Сразу указываю переводчиков. С. Кошелев, М. Мушинская и А. Казанская. К тому указываю их, что ежели вдруг вам покажутся здесь... некоторые обороты не слишком удачными, чтобы было на кого свалить. В частности, вот мне кажется, здесь совсем вот в самом начале увидел своим редакторским замыленным редакторством глазом, герой зашагал вперед с видом доброго ходока, который понял, что путь еще не близок. Мне почему-то кажется, что цель может быть не очень близкой, а путь может быть долгим. Но вот как может быть путь близким или не близким? Простите великодушно за то, что... просто, кстати говоря, и не имею права здесь по ходу или заранее, но еще и еще править... Эти тексты, которые мы читаем, у них есть не только переводчики, но и свои редакторы. А теперь начинаем читать главу первую. Не успели последние капли грозы простучать по листьям, как путник засунул карту в карман, устало поправил рюкзак за плечами и вышел на дорогу из-под раскидистого каштана, под ветвями которого укрывался от дождя. Оранжевый поток солнечных лучей еще лился в прореху между тучами на западе, но впереди над холмами небо уже потемнело. С каждого листа, с каждой травинки стекали капли, а дорога сверкала, словно ручей. Однако... Путник не стал любоваться пейзажем. Он решительно зашагал вперед с видом доброго ходока, который понял, что путь еще не близок. Впрочем, так оно и было. Оглянувшись назад, он увидел бы в отдалении шпиль церкви в Наддерби и верно помянул бы недобрым словом негостеприимную маленькую гостиницу. От постояльцев она явно не ломилась, но в ночлеге ему все же отказали. Когда-то, во время одного из своих предыдущих походов, он уже бывал в этих краях, но с тех пор гостиница перешла в другие руки. Знакомый ему добродушный старик куда-то исчез, и теперь у руля, по словам официантки в баре, стояла некая хозяйка. Эта особа, несомненно, принадлежала к той ортодоксальной британской школе содержателей постоялых дворов, для которых постояльцы — одна морока. В результате ему ничего не оставалось, как примириться с необходимостью прошагать еще добрых 6 миль до Стерка по ту сторону холмов, где, если верить карте, тоже имелась гостиница. Правда, богатый опыт подсказывал путнику, что не стоит возлагать на нее особые надежды. Но выбора у него не было. Высокий, немного сутуловатый, он шел быстрым, решительным шагом, почти не глядя по сторонам, погруженный в свои мысли, помогавшие скоротать дорогу. На вид ему было лет 35-40. Потертая одежда выдавала работника умственного труда, привыкшего проводить отпуск в пешем походе. Его легко было бы принять за врача или учителя, но ему не доставало добродушной снисходительности медика или неуловимой жизнерадостности учителя. На самом деле, это был кембриджский ученый-филолог по имени Ренсом. Уходя из Наддерби, он рассчитывал, что по пути к Стерку набредет на какую-нибудь ферму, и гостеприимные хозяева предложат ему заночевать. Но местность по эту сторону холмов оказалась почти необитаемой. Вдоль дороги за чахлой живой изгородью тянулись плоские унылые поля капусты и турнепса. Даже деревья попадались редко. К югу от Наддерби места были плодороднее, там часто встречались приезжие, а впереди, за холмами, лежал густонаселенный промышленный район. Но здесь царило запустение. Уже спустились сумерки, птичий гомон смолк, и Ренсома окружила тишина, необычная даже для сельской Англии. Хруст щебня под башмаками назойливо отдавался в ушах. Мили две уже осталось позади, когда в глаза ему бросился огонек. Здесь, в тени холмов, уже почти стемнело, но надеждам на большой фермерский дом и ночлег не суждено было сбыться. Подойдя поближе, он обнаружил крошечный коттедж постройки XIX века, уродливо сложенный из красного кирпича. Вдруг дверь коттеджа распахнулась, и какая-то пожилая женщина выбежала навстречу Ренсому, чуть не сбив его с ног. «Ой, сэр, извините!» — воскликнула она, увидев перед собой незнакомца. «Я думала, это мой Гарри идет». Воспользовавшись случаем, Ренсом справился, нельзя ли где-нибудь поблизости устроиться на ночь. — Нет, сэр, только в Стерке. — А что же вы не остались в Наддерби? В ее робком голосе звучала тревога, и мысли явно были заняты чем-то другим. Ренсом поведал ей о своей наддербийской неудаче. — Тогда, ей-богу, сэр, не знаю. Тут до самого Стерка такого дома не сыщешь, чтобы вам подошел. Поблизости и нет ничего, кроме склонов. В кавычках стоит это слово. Склонов. Это где мой Гарри работает. Я как услышала, что иду, так и выскочила. Думала, может, это Гарри. Ему бы давно пора дома быть. Склоны? Заинтересовался Ренсом. Это что, ферма? «Меня там не пустят переночевать?» «Да что вы, сэр, конечно, нет. С тех пор, как мисс Эллис умерла, там и не живет никто. Только профессор и еще один джентльмен из Лондона». «Они вас ни за что не примут. Они даже слуг не держат. Только Гарри у них вроде истопника, и то его, считай, в дом не пускают». «А как зовут профессора?» — спросил Ренсом со слабой надеждой. — Вот, ей-богу, сэр, не скажу. Другой джентльмен, тот мистер Дивайн. А Гарри говорит, что тот первый — профессор. Гарри в этом мало что смыслит. Он у меня, понимаете ли, придурковат. Я потому и боюсь, что он поздно домой придет. Они его обещали каждый день отпускать в 6. И так-то он целый божий день работает. При таком скудном словарном запасе женщине с ее монотонным голосом не просто было выразить свои чувства, но Ренсом, стоявший рядом с ней, видел, что вся она дрожит и вот-вот расплачется. «Стоило бы повидать этого таинственного профессора», — подумал он, — «и напомнить, что мальчику пора домой». Ему тут же пришло в голову, что, очутившись среди собратьев по профессии, он вполне сможет принять приглашение провести ночь под их кровом. Воображение нарисовало такую яркую картину посещения склонов, что он понял — это дело решенное. Ренсом поспешил сообщить женщине о своих планах. «Ох, сэр, ей-богу, не знаю, как вас и благодарить», — обрадовалась она. «Только если можно, вы его проводите до ворот и посмотрите, чтобы он домой пошел. А то ведь он так профессора-то боится, что назад шмыгнет, только вы голову повернете. Это если они сами его домой не отошлют». По ее словам, склоны находились слева от дороги, минутах в 5 ходьбы. Постаравшись, как мог, обнадежить хозяйку коттеджа, Ренсом распрощался. За разговором он не заметил, как одеревенели суставы, и теперь с трудом переставлял ноги. Слева от дороги не было ни огонька, только ровные поля да какая-то темная масса, которую Ренсом принял за перелесок. Прошло, казалось, гораздо больше 5 минут, когда он, наконец, добрался до нее и понял, что ошибся. Рощи здесь не было. Деревья, поднявшиеся над головой, росли нешироким поясом, и меж ветвей проглядывало небо. От дороги их отделяла густая живая изгородь с белыми воротами. Без сомнения, это и были склоны. А за поясом деревьев скрывался дом с садом. Ренсом толкнул ворота, но они не поддались. На минуту тишина и густеющая тьма вселили в него нерешительность. Первым побуждением было, несмотря на усталость, идти дальше, в Стерк. Но он обещал старой женщине. К тому же при желании сквозь изгородь явно можно было продраться. Правда, желания такого Ренсом не ощущал. Представить только, как он, дурак дураком, выползет из кустов прямо на чудака-пенсионера, а кому еще придет в голову в этих местах держать ворота на запоре, и поведает ему идиотскую историю о несчастной матери, заливающейся истерическими рыданиями, потому что ее слабоумный сынок на полчаса задержался на работе. Но куда денешься? Обещание нужно выполнять. Ползти сквозь живую изгородь с рюкзаком на спине невозможно, поэтому Ренсом скинул рюкзак и перебросил его через ворота. Если до этой минуты он пребывал в нерешительности, то теперь сам отрезал себе путь к отступлению. В сад нужно было пробраться хотя бы за рюкзаком. Броня последними словами и себя, и старуху, Ренсом опустился на четвереньки и пополз в кусты. Изгородь оказалась неожиданно густой, и только через несколько минут, весь в царапинах и крапивных ожогах, он выбрался в сырую мглу под деревьями. На ощупь, вернувшись к воротам, Ренсом подобрал рюкзак и осмотрелся по сторонам. Здесь было светлее, и он без труда разглядел дорогу, которая пересекала запущенный и неопрятный газон и вела к большому каменному дому. Здесь дорога раздваивалась, причем правая ветка плавным изгибом выводила к парадному крыльцу, левая же шла прямо и скрывалась за домом, где, вероятно, находились надворные постройки. Глубокие колеи на ней, наполненные водой после дождя, наводили на мысль о тяжелых грузовиках. Напротив, правая ветка, по которой Ренсом и направился к крыльцу, заросла мхом. Ни одно окно в доме не светилось. Некоторые были закрыты ставнями, другие зияли черными провалами без ставней и штор. Но все казались одинаково безжизненными и негостеприимными. Только густой столб дыма, поднимавшийся из-за дома и рождавший мысль скорее о фабричной трубе, чем о кухонной печи, говорил о том, что здесь есть люди. Склоны вовсе не походили на место, где незнакомцев приглашают остаться на ночь. И Ренсом, конечно, повернул бы назад, если бы не был связан обещанием. Он поднялся по трем ступенькам на крыльцо, позвонил, не дождавшись ответа, позвонил снова и устало опустился на деревянную скамью возле двери. Ждать пришлось так долго, что хотя ночь стояла ясная и теплая, пот у него на лице высох, и он начал слегка зябнуть. Ренсом очень устал и, вероятно, поэтому не стал подниматься и звонить в третий раз. Кроме того, умиротворенная тишина в саду, красота летнего неба, уханье совы, время от времени звучавшее неподалеку, все вокруг дышало покоем. Он уже начинал дремать, как вдруг какой-то шум заставил его открыть глаза. До него донеслись беспорядочные прерывистые звуки, чем-то напоминавшие о схватке в регбийном матче. Ренсом вскочил, шум нарастал. Где-то за домом люди в тяжелых башмаках то ли дрались, то ли боролись, то ли играли в какую-то игру. Теперь стали слышны и крики. Слов, правда, было не разобрать, но явственно звучали резкие выкрики обозленных, тяжело дышащих людей. Ренсому вовсе не улыбалось оказаться замешанным в темную историю. Но надо же было разобраться, что тут происходит. И в эту минуту из-за дома донесся особенно пронзительный крик, в котором можно было различить слова «Пустите! Пустите!» И секунды позже «Я туда не пойду! Отпустите меня домой!» Бросив рюкзак, Ренсом сбежал с крыльца и кинулся вокруг дома, напрягая одеревеневшие натруженные ноги. Разбрызгивая грязные лужи, он влетел на задний двор, где оказалось неожиданно много построек. Краем глаза он заметил высокую трубу, низенькую дверь, освещенную изнутри красными бликами, и какую-то огромную черную сферу, закрывающую звезды, которую принял за купол небольшой обсерватории. Но все это тут же вылетело из головы, потому что внезапно перед ним возникли три сцепившиеся фигуры, и он едва не врезался в них. С первого взгляда было ясно, что это старухин Гарри тщетно пытается вырваться из рук двух крепких мужчин. Ренсом хотел было загреметь «Вы что делаете с мальчиком?», но сумел только неубедительно воскликнуть не слишком внушительным голосом «И послушайте». Двое поспешно отскочили от заходящегося в плаче мальчишки. Один из них, тот, что был выше и плотнее, заревел как раз таким голосом, которого Ренсому не доставало. — Кто вы такой, черт побери? Чего вам здесь надо? — Я в этих краях в походе, но я обещал бедной женщине. — К черту бедную женщину! — перебил тот. — Как вы сюда попали? На помощь Ренсому пришло раздражение, и он резко ответил. «Пролез сквозь изгородь. Мне неизвестно, что вы тут делаете с мальчиком, но...» «Надо было нам завести собаку», — не слушая Ренсома, бросил толстяк своему компаньону. «Была у нас собака. Вы же сами пожелали использовать ее для опыта», — впервые подал голос второй. Он был немного ниже толстяка, но гораздо стройнее и моложе. Голос его показался Ренсому смутно знакомым. Ренсом попытался еще раз начать сначала. «Послушайте, я не знаю, что вы там делаете с мальчиком, но его рабочий день давно закончился. Вам пора отослать его домой. Мне вовсе не хочется вмешиваться в ваши дела, но...» «Кто вы такой?» — взревел толстяк. «Если вас интересует имя, меня зовут Ренсом. Так вот...» «Погодите», — встрепенулся худощавый. «Вы случайно не учились в школе Уэденшоу?»
«Учился».
«То-то мне показалось, что я узнал ваш голос», — улыбнулся тот. «Моя фамилия Дивайн. Помните меня?»
«Ну, конечно! Еще бы нет!» — воскликнул Ренсом, пожимая ему руку с несколько вымученной сердечностью, обычной для подобных встреч. По правде говоря, из всех соучеников Дивайн оставил у него самые неприятные воспоминания.
«Да чего трогательно, а?» — ухмыльнулся Дивайн. «Негасимый свет школьных дней сияет даже на пустошах между Наддерби и Стерком. Самое время нам ощутить комок в горле и вспомнить воскресные проповеди в милое сердце школьной часовни. Вы, кажется, не знакомы с Уэстоном», — Дивайн указал на своего внушительного и громогласного компаньона.
«Не какой-то там, а знаменитый Уэстон, великий физик, режет Эйнштейна на части и кушает Шрёдингера с маслом. Уэстон, позвольте вам представить моего однокашника Ренсома. Доктор Элвин Ренсом, знаменитый Ренсом, великий филолог, режет Есперсона на части и кушает».
«Знать об этом ничего не знаю», — заявил Уэстон, который все еще держал за шиворот несчастного Гарри. «Если вы ждете, что я буду расточать любезности субъекту, который только что вломился ко мне в сад, так я вас разочарую. Мне наплевать, в какой школе он учился и на какое шарлатанство сейчас тратит деньги, так необходимые науке. Я желаю только знать, чего ему здесь надо, а потом пусть убирается, чтобы я его больше не видел».
«Не будьте ослом, Уэстон», — голос Дивайна посерьезнел.
Ренсом заглянул к нам очень кстати. Ренсом, не обижайтесь на его манеры. Как говорится, под внешней суровостью скрывается благородное сердце. Вы, конечно, не откажетесь чего-нибудь выпить и поужинать».
«Очень любезно с вашей стороны», — отозвался Ренсом. «Но как насчет мальчика?»
«Он чокнутый», — зашептал Дивайн, увлекая Ренсома в сторону. «Обычно работает как вол, но иногда бывают вот такие припадки. Мы просто хотели отвезти его в душевую и подержать там часок, пока не придет в себя. Все равно в таком состоянии домой его отпускать нельзя. Мы это делаем по доброте душевной. Если захотите, чуть погодя, сами отведете его домой. А потом возвращайтесь сюда и здесь и переночуете».
У Ренсома голова шла кругом. Все происходящее было неприятно и подозрительно. Он чувствовал, что творится нечто незаконное. С другой стороны, подобно всем своим современникам и собратьям по классу, он был глубоко, хотя и иррационально убежден, что с подобными событиями обычный человек сталкивается только в книжках. И они, во всяком случае, уж никак не связаны с профессорами и старыми школьными товарищами. Так или иначе, Ренсом понимал, даже если здесь что-то нечисто, отбить мальчишку силой не удастся. Тем временем Дивайн что-то негромко втолковывал Уэстону, впрочем, вел он себя вполне естественно. Просто хозяин в присутствии гостя обсуждает, как бы поудобнее его устроить. В конце концов, Уэстон издал невнятное ворчание в знак согласия. Ренсом, кроме всего прочего, теперь испытывал еще и обычную неловкость человека, набивающегося в гости. Он повернулся к ним и хотел заговорить, но Уэстон уже обратился к мальчику. Намучились мы с тобой сегодня, Гарри. Будь в нашей стране нормальные законы, я бы с тобой разобрался. Замолчи, утри сопли. Так и быть, в душевую тебе идти не обязательно.
Это не душевая, — захныкал слабоумный, — совсем не душевая. Я не хочу снова в эту штуку.
Это он про лабораторию, — перебил Дивайн. Он как-то туда залез, и его случайно заперли на несколько часов. Отчего-то он перетрусил там, как заяц, как говорится, бедный робкий индеец.
Дивайн повернулся к мальчику. — Слушай, Гарри, этот добрый джентльмен отведет тебя домой, только сначала немного отдохнет. Зайди-ка в дом и посиди тихонько в прихожей, а я тебе дам чего-нибудь вкусненького. И он, похоже, воспроизвел чмоканье пробки, извлекаемые из бутылки.
Гарри понял и радостно захохотал. А Рэнсом вспомнил, что этот трюк Дивайн проделывал еще в школе.
«Пусть заходит», — буркнул Уэстон, повернулся и исчез в доме. Рэнсом заколебался было, но Дивайн стал его уверять, что Уэстон будет просто счастлив провести с ним вечер. Конечно, это была неприкрытая ложь, но Рэнсому так хотелось отдохнуть и чего-нибудь выпить, что он отбросил все мысли о приличиях и последовал за Дивайном и Гарри в дом. И минуты позже уже сидел в кресле, поджидая Дивайна, который отправился за виски.
Что будет дальше? Узнаем в нашей следующей программе.
Приглашаю вас к нам в программу в «Златоуст», буквально завтра. А я с вами сейчас прощаюсь. У микрофона был Валерий Глебов.